Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет. Свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый. Свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной в студии, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет.
Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте.
У нас сегодня в гостях наш, можно сказать, постоянный эксперт. Он на телефонной линии, потому что он вообще аж из другого города. Олег Леонидович Глазунов, психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и руководитель психологического центра когнитивно-поведенческой терапии Павла Федоренко. Олег Леонидович, добрый день. Вы нас слышите?
Да, здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Вера, и здравствуйте, дорогие слушатели.
Нас слушают, в общем, наши слушатели спрашивают, запись ли? Нет, не запись, у нас прямой эфир, поэтому мы приглашаем вас к беседе. Давайте я напомню координаты эфира, смс номер 8-925-48-94-8 или телеграм говорит МСК-бот. Олег Леонидович, представляете, до чего дошла техника? Мы с вами в разных концах, ну не в разных концах России, но так скажем, довольно далеко. Друг от друга, и при всем при этом вот так вот можем беседовать, и все это транслируется в прямой эфир.
Это ладно, Вера от меня далеко, вот что обидно.
Я тоже по этому поводу очень печалюсь.
Я вас понимаю. Да, значит, ну, все-таки к теме сегодняшней программы. Мы сегодня такую интересную вещь будем обсуждать. Олег Леонидович утверждает, что сейчас намечается так называемая четвертая волна когнитивно-поведенческой терапии. Для тех, кто не знаком с когнитивно-поведенческой терапией, возможно, будет неочевидно, что это мы вдруг решили поговорить о какой-то четвертой волне. А что все предыдущие три хуже, что ли?
Мне кажется, многие даже не знают, что их было три и вообще, что
да.
Это за волны.
И поэтому мы в первой части программы постараемся рассказать о том, что такое когнитивно-поведенческая терапия, что это были за волны. А во второй части как раз поговорим о этой самой четвертой волне и ответим на ваши вопросы. Знаете что, я вот в качестве такой затравочки скажу. Я изучал опыт и в зарубежных странах, как и раньше говорили, в развитых капиталистических странах, в текущий момент КПТ является, то есть когнитивно-поведенческая терапия, является методом первого выбора при многих психологических проблемах, там, не знаю, как это правильно сформулировать, расстройствах, нарушениях, да, вот, и оплачивается страховыми компаниями. Это говорит о том, что... А вот мы и спросим нашего гостя, Олег Леонидович, а о чем это говорит? Почему так?
Ну, потому что здравый смысл не обманешь, а в первую очередь не обманешь конкретику в виде денег, да, то есть страховые компании не совсем были готовы платить за так называемый психоанализ, ну, то есть это один из первых практических методов психологии, который и был признан психотерапией, да, то есть лечением психики просто словами, вот не таблетками, не каким-то там воздействием, как-то воздействие вот на что-то под названием психика. Здесь мы про это еще отдельно поговорим. А что вообще такое есть психика? Это орган или что это такое, да? Вот, с помощью просто слов. Вот со стороны может выглядеть, два человека беседуют, и в результате этих бесед, регулярных, структурированных, вдруг происходят какие-то улучшения в таком психическом состоянии. Человек говорит, ну все, вот я чувствовал себя больным, теперь чувствую здоровым. И вот в какой-то момент поняли, что, может быть, все и ничего, и можно и годами так ходить в психоаналитику, и вроде даже это как-то помогает, но вот вопрос денег, конечно, был ключевым. А выяснилось, что все то же самое, а точнее даже намного эффективнее, лучше, может делать другим методом. Это и было вот признано, что вот когнитивно-поведенческое направление, как один из трех основных таких направлений психотерапии намного эффективнее, и поэтому здесь страховые компании прибегают и готовы это оплачивать. То есть они видят конкретный результат.
Давайте про метод поговорим. Вот, например, мы сказали, что есть психоанализ, а есть КПТ.
Да, вот что вот такое КПТ вообще?
Что это, да.
Да, давайте тогда для того, чтобы действительно, раз у нас такая все-таки ученый свет, да, немножко как бы о науке. Наука, она вообще все структурирует, да, поэтому есть три больших направления, вот так выделяют в психотерапии. Ну, кто-то говорит о четырех, но мы так будем совсем укрупним. Вот одно называется психодинамическое, то есть предполагает, что психика, она как-то меняется за счет каких-то внутренних процессов. И номер один там направление, вот тот самый психоанализ, где сам человек сообщает о каких-то своих ощущениях, представлениях, там, мыслях, и вот что-то там якобы меняется. Второе огромное большое направление называется феноменологическое или гуманистическое, где вот это хьюменик, то есть человек рассматривается как феномен, и его отдельные, скажем так, как бы проявления его жизни, например, да, туда относятся такие известные направления, как гештальт-терапия, клиент-центрированная терапия, логотерапия, там, экзистенциальная терапия. А вот третье большое направление, которое вообще базировалось изначально на физиологии, то есть оно родилось вообще из... Отсюда, кстати, и понятие волн, о которых мы чуть позже скажем, и называется оно когнитивно-поведенческое, иногда можно встретить когнитивно-бихеверальное. Ну, то есть, видимо, в первом случае переводчик хотя бы наполовину свою работу сделал, он перевел слово behavior, поведение, и сказал, что это поведение, да, а во втором случае переводчик вообще забил на перевод, как вот было CBT, Cognitive Behavior Therapy, так он это и перевел, когнитивно-бихеверальная терапия. Но это одно и то же, на самом деле. И эта терапия занимается точечно двумя моментами. Когницией, то есть мышлением человека. То, как он думает, определяет то, как он чувствует, и его поведением. Потому что то, как он чувствует, так он себя и ведет. Если у нас все хорошо, то вроде и поведение у нас нормальное, да? Вот. Вот это и есть КПТ, по сути дела.
Хорошо, давайте я тогда для наших слушателей, чтобы тоже немножко подключить их, они просто могли только что включить приемники свои, скажу, о чем мы сегодня решили поговорить. Вот представьте себе, вот мы частенько говорим о доказательной медицине в нашей программе, потому что доказательная медицина – это, ну, скажем, наукоориентированная медицина, да, это медицина, которая имеет под собой свод доказательств. Эти доказательства представляют собой результаты исследований, больших исследований. Там есть разные качества этих исследований, есть очень большие исследования, есть вообще исследования исследований, которые называются метаанализы или метаобзоры. Вот по когнитивно-поведенческой терапии, то есть это как бы вот нечто похожее. Это тоже метод, за которым стоит большое количество исследований. И если вот те методы, те большие группы методов, которые наш гость перечислил, психодинамический, да, это там всем известный психоанализ, или гуманистический, соответственно, гештальт-терапия, ну, я думаю, большинство людей, они не мыслят в категории, или там гуманистические, они вот знают, психоанализ, вот по психоанализу и по гештальт-терапии не так все хорошо с доказательностью. Да, эти методы продолжают практиковаться большим количеством специалистов. А когнитивно-поведенческая терапия, о которой мы сейчас говорим, она зарекомендовала себя как метод, по которому есть большие популяционные исследования, там есть много людей, и они там, условно говоря, до прихода к терапевту оценивают свое состояние и после прихода к терапевту. Вот. И, соответственно, вот в этой когнитивно-поведенческой терапии в ней выделялось несколько, ну, условно называемых волн, вот о которых мы сейчас поговорим. Итак, давайте, может быть, про волны. Что вообще
давайте
такое?
С первой прямо и начнем.
Да, что такое это? Волны вот эти? Почему их так обозвали?
Да. Ну, давайте, да, откуда они вообще взялись. Но прежде еще одно, таких три базовых положения – КПТ, сокращение, вот это когнитивно-поведенческая терапия. Терапию тоже сократили от психотерапии. Ну, вот чтобы вы понимали, что КПТ – это не просто какие-то буквы, это вот когнитивно-поведенческая терапия. И три базовых положения гласят следующее, что когниции, они же мысли, влияют на эмоции и поведение. На эмоции, значит, и чувства тоже. Да? Второе положение, что человек может отслеживать свои мысли. То есть они могут произвольно возникать, действительно мы не можем контролировать их появление, но мы можем фокусироваться на этом и что-то с этим делать. То есть мы имеем возможность это менять. Это факт. И вообще КПТ, она всегда опирается на факты. То есть вы можете мне верить, можете не верить, но всегда все перепроверяется определенными экспериментами. В КПТ много экспериментов, в том числе поведенческих, эмоциональных и мыслительных. И желаемое изменение в эмоциях и поведении может быть достигнуто посредством изменения мышления. Вот это три таких базовых постулата или аксиомы. Изначально это были гипотезы, которые уже давно доказаны. И, по сути дела, все сводится к очень простой мысли, что не события определяют последствия, не А определяет С, там, то есть не activation event определяет consequences, последствия в виде эмоций, физиологических проявлений, например, повышение давления или сердцебиение какого-то повышенного, там, задыхание, да, головокружение. И как следствие поведения, вызов скорой, спрятаться под одеяло, отказаться от чего-то. А то, что мы подумали о событии, то есть связь не АЦ, а БЦ. Вот об этом, собственно, постоянно и напоминается клиенту. Это и есть мишень для анализа, и во всем вот с этого и начинается КПТ. А откуда же взялись волны, спросите, как говорится, вы? Да, вообще, потому что изначально когнитивно-поведенческая терапия носила название КТ, а не КПТ, да? Ну, угу. Название было два автора у нее, признано сейчас, что это Альберт Эллис и Аарон Бек. Эллис был чуть раньше, но он, к своему несчастью, возможно, назвал свою терапию рациональной и эмотивной. Или там изначально вообще она, по-моему, была называлась рационально-поведенческая терапия, потом вот эту эмотивную часть он добавил. И он вообще относился как раз к гуманистическому направлению, потому что она во многом опиралась тоже на понятие смысла жизни, философский такой, экзистенциальный базис. А вот Аарон Бек, он в первую очередь заметил, леча своих пациентов, он все-таки больше был врач, и леча их от депрессии, в том числе и методами психоанализа, понял, что что-то нифига тут не получается, не помогает. Он вдруг заметил, что общее в их мышлении, что эти люди в основном очень негативно отзываются о себе, либо о других, и о мире, и о будущем, ну, впрочем, как и о настоящем. Вот это вот триада Бека, когнитивная триада депрессии, тоже уже вошла, так сказать, в базовое обучение КПТ. И тут он задумался, если у них такое мышление, если его изменить, что-то может поменяться с точки зрения их здоровья, то есть, собственно, депрессии. И оказалось, что да, работает. Поэтому изначально когнитивная терапия была именно вот КТ, да. Но в основе все-таки лежало поведение. Вот считается, что поведенческая терапия, Бека это были работы таких авторов, как Лазарус, Арнольд Лазарус, Вольпе с его десенсибилизацией. И вот эта поведенческая часть, и основанная, которая опиралась на науку о поведении, и была первой волной, по сути дела. А вот вторая волна, когда к поведению добавили еще и мышление, да, то есть, по сути дела, родилась та самая КПТ. Вот это вторая волна. А вот третья волна, еще и третья волна, она появилась после 80-х годов, а точнее даже можно говорить о том, к концу 80-х, и обнаружили, что с мышлением можно работать не только меняя его, но иными методами. И там целая россыпь этих самых таких звезд на небосклоне КПТ или отдельных ветвей на общем, от общего дерева КПТ, да, в виде терапии принятия ответственности, там схемы терапии, mindfulness, терапии, основанных на mindfulness, то есть по снижению стресса, диалектико-поведенческой терапии, ну и там еще несколько направлений. Они так или иначе, все эти терапии работают по-иному с мышлением, не совсем так, как вот у классиков, да, как у тех, кто работал во второй волне. Вот, наверное, о волнах то, что я могу сказать. Да. И вот сейчас, как бы медленно, но верно уже перед нами маячит четвертая волна. Видимо, развитие ну, этого метода.
Вы хотя бы приоткроете это завесу, таинство, да, завесу большую. Тайны, потому mm-hmm. что, вот, честно говоря, до беседы с вами я и не думал, что вообще какая-то четвертая волна намечается.
Я и не знала даже.
Да, мне казалось, что mindfulness – это то, о чем сейчас все говорят, это самое популярное, mm-hmm. и эта волна будет еще развиваться, и в какой-то момент, наверное, и медитации будет оплачивать страховые компании.
Да, если мы говорим о mindfulness, это примерно то же самое, как бум йоги, который тоже был, начался еще в прошлом веке. Удивительно, да, Андрей, как это звучит, что мы с вами рожденные тоже в прошлом веке, да, вот такие прошловековые. Но вот так нам повезло, что мы жили на смене веков и даже тысячелетий. А вот этот самый mindfulness вроде как стартовал где-то в начале 10-х годов. Более того, не поверите, но родился этот метод и это направление в стенах Массачусетского института технологического MIT. Да?
Ну, неожиданно.
Да, это совершенно неожиданно, но потому что очень много было исследований именно людей, реально практикующих медитативные практики, причем, знаете, такие практики, это всякие буддийские монахи. В общем, хорошо на эту тему написано в книгах, собственно, того, кто стоял у истоков, и у Кабадзина, и у профессора Дэвидсона, который открыл и долго изучал понятие пластичности мозга, вот, который и лежит в основе четвертой волны, по сути дела. Да? Четвертая волна, сейчас мы к mindfulness еще вернемся, четвертая волна, да. Нет еще такого устоявшегося понятия, но они как бы стали говорить, понимая, что сама когнитивно-поведенческая терапия развивается вот такими этапами. Можно назвать этапами, ну, волны. Выглядит просто более образно, более красиво, видимо. И четвертая волна, ее называют нейрофизиологической. То есть никогда еще психотерапия не была настолько точечно ориентирована и не выглядела такой фармакоориентированной. То есть когда мы берем ту или иную таблетку, например, да, мы точно знаем, на какой механизм в мозге, на какой механизм в организме, такой биохимический, тут у нас, я точно знаю, среди нас есть химики, и даже, по-моему, есть. Не один, а целых два. Вот, да, и тогда они уж точно меня поправят, если где-то я неправильно говорю, но я имею в виду, что если мы берем таблетку анальгина, то мы точно знаем, на какие химические процессы внутри организма она влияет, верно же, коллеги?
Верно.
Да? То же самое касается, например, таких психотропных препаратов, как антидепрессанты или анксиолитики. То есть мы точно знаем, на какой механизм уже в мозге, а не, допустим, в крови, эта таблетка действует. Например, антидепрессанты последних поколений, они действуют на нейромедиаторный обмен, да, то есть те самые селективные ингибиторы обратного захвата одного из самых трех основных нейромедиаторов, хотя их там порядка 60, это так, чтобы если кто не знает, да, вот, ну вот выделяют эти три, которые участвуют максимально в эмоциональном нашем здоровье, да, и вот эта четвертая волна, она основана на, как раз на фундаментальных открытиях мозга, которые подтверждены многочисленными теперь уже исследованиями. Теперь мы точно знаем, что если вот этому человеку сказать 10 раз слово «мама», то у него что-то изменится вот в этой части мозга и с таким-то механизмом. Ну, я совершенно понятно, что речь не идет о технике 10 раз сказать «мама» или 10 раз сказать «я хороший». Но, кстати, даже вот этот момент, так называемая аффирмация или самовнушение, на чем построены аутогенные тренировки по Шульцу, если кто знает, у нас тут много людей, занимающихся самолечением, например, такой есть товарищ.
А вот мы сейчас спросим как раз.
Да, по фамилии Сытин, у него есть всякие настрои. Настрой Сытина. Вот, у нас люди любят изобретать велосипед. Вот этот товарищ, я имею в виду по фамилии Сытин, изобрел такой велосипед, потому что до него уже давно изобрели. Вот, и подався своей фамилии. Ну, хочется человеку в веках, видимо, остаться. Кто ж ему запретит, что называется, да? Вот, но суть используется тот самый механизм самовнушения, когда ты говоришь одни слова, а за каждым словом скрывается определенный знак, это своего рода такой код возникает, да, то есть мы применяем сами к себе. И вот если говорить «я хороший, я хороший, я хороший», то, в общем-то, в какой-то момент даже можно в это и поверить. Потом-то, конечно, реальность все равно тебе по голове может ударить. Или, например, я богатый, да, а может, и правда я богатый, то есть начнешь даже сомневаться, как бы, да. А если это еще тебе какой-то авторитетный человек скажет, то ты богатый. Вот так работает внушение или самовнушение. Так вот, четвертая волна теперь намного более четко определяет, почему это работает и как это работает.
Ну, то есть, так. То есть это фактически мы просто потянулись по знаниям в области мозга, появились суперточные, доступные
методы исследования.
Я так, может быть, немного в сторону скажу, но мне кажется, что даже большинство людей, наверное, ну, в России точно, в этом году совершенно однозначно теперь знают, что вот легкие можно исследовать с помощью такого метода, как компьютерная томография. Mm-hmm. Вот. Но, однако, там, скажем, в моем детстве компьютерная томография я мог увидеть только в американских фильмах, а, соответственно, все пользуются рентгеном для исследования легких. Вот. И потихоньку такие точные методы, допустим, как МРТ, ФМРТ, да, магнитно-резонансная томография, функциональная, позволяет mm-hmm. нарезать с очень большим разрешением, значит, подробности мозга, понимать, где там, какие зоны зажигаются, и в результате mm-hmm. мы уже оказались там к 2020 году, что мы действительно уже знаем, у человека там тревога, например, где у него происходит, где эта зона тревоги, какие нейроны за это
отвечают. А тут я даже как бы хочу как раз подцепиться и сказать, что основная эта проблема, ее поставили, тут не может это нас всех не наполнить определенной гордостью, потому что мы все знаем, что именно Россия родина слонов, что именно наши психологи открыли еще в 30-х годах прошлого века, в частности, слава богу, его знают и за рубежом, это всемирно известный такой наш психолог Александр Романович Лурия, и его учение о динамической локализации высших психических функций. Что это значит, переводя на русский человеческий язык? Что высшие психические функции для вот, у человека, например, это речь, это мышление, память, внимание. И что вот эти функции, они в отличие от представлений неврологов, что вот здесь вот у нас зона речи, там зона брака, там, или зона верники, зона там, понимания речи, да? Угу. Выяснилось, что это не совсем так, что наш мозг устроен намного хитрее и при этом намного проще и намного функциональнее. А именно, у него есть выделенные определенные участки. Ну, допустим, давайте вот так разделим 12 участков, которые, как в машине, 12 блоков. И эти блоки, между, внутри них распределены те или иные функции. И если один из блоков выходит из строя, то оставшиеся 9, 10 или 11 или даже 6 забирают на себя все эти функции. Вот почему это сделано. Uh-huh. Зачем это было так устроено, да? То есть, например, когда случается инсульт, у вас, например, часть, вообще достаточно большая часть коры летит к чертовой матери, и она уже не восстановится. Но при этом ваши базовые движения, движения языка, там, речи, понимание речи могут восстановиться за счет создания новых нейронных связей в соседних отделах, которые раньше эту функцию не выполняли. И отсюда и есть базовое понятие вот этой так называемой четвертой волны КПТ под названием пластичность или нейропластичность мозга, что означает, по сути дела, просто формирование новых нейронных связей и перенастройка мозга, да, и это делается с помощью тренировок, с помощью определенных упражнений. И этим еще занимались в 40-е годы, например, опять же тот же самый Лурия и Леонтьев в госпитале на Урале, в городе Киржач, там есть даже сейчас мемориальный этот госпиталь, где лечили больных, точнее не больных, а раненых с пулевыми или там осколочными ранениями головы, да, возвращая им те самые функции понимания, речи, движения.
Олег Леонидович, да. Отлично. Да, у нас как раз меньше минутки до новостей. Мне кажется, что мы смогли чуть-чуть приоткрыть эту завесу тайны над тем, что такое четвертая волна, рассказав предварительно о предыдущих трех волнах. Я хочу нашим слушателям сказать, что у нас сегодня в гостях Олег Глазунов, психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии и руководитель психологического центра когнитивно-поведенческой терапии Павла Федоренко в Казани. И во второй половине мы все-таки попробуем, может быть, ответить на ваши вопросы, так что готовьтесь. Ну и заодно поговорим о том, какие проблемы может решать когнитивно-поведенческая терапия, вне зависимости от волн.
И вопросы, я думаю, тогда и посыпятся.
Конечно. Слушайте нас после новостей.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый. Свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения.
А не с какой-либо
другой. А не с какой-то другой, да. Именно поэтому наша программа иногда тяжеловато до слуха воспринимать.
Ну вы ничего, ну, держитесь.
Держитесь, да. Программу ведут Андрей Бычков и Вера Грибанова, а у нас в гостях Олег Леонидович Глазунов, психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и руководитель психологического центра когнитивно-поведенческой терапии Павла Федоренко в Казани. Олег Леонидович, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, слушатели.
Да, вот наш гость на телефонной линии из Казани, у них там вот не так давно появился центр, который вот наш гость возглавляет теперь, и, собственно, основатель этого центра Павел Федоренко, я бы его назвал таким мощным популяризатором, особенно среди молодежи, когнитивно-поведенческой терапии, он у нас тоже пару раз был в гостях. Вот, и там просто был шквал вопросов, потому что, значит, Павел рассказывал про просто боли многих сегодняшних молодых людей под названием панические атаки и ВСД, вегетососудистая дистония. Слушайте, товарищи слушатели, мы тут вот пообщались в перерыве с гостем и хотели задать вот такой вопрос применительно к КПТ. Я вообще вспомнил, что мы в первой половине не сказали о том, что в КПТ существуют протоколы, и вот в этом смысле она тоже отличается от многих других направлений психотерапии. Вы скажите нам, пожалуйста, вот есть ли среди вас кто довольно долго ходит к психологу и ему не помогает? Ну, можете там без подробностей.
И даже он не очень понимает, чем он там занимается.
Да, а я вот пока Олега Леонидовича попрошу как раз рассказать, а что такое вот протоколы? И вот по срокам даже терапии КПТ тоже как-то отличается от других направлений.
Угу. Ну да, то есть вот изначально мы уже упоминали имя Аарона Бека, и вот это, скажем так, с его стороны КПТ рождалось и приходило как бы из медицины. Можно даже сказать, что здесь есть своего рода такое влияние этого медицинского подхода. В медицине словом «протокол» как раз и определяется последовательность действий для лечения, и слово даже употребляется, лечения того или иного расстройства. Отличие как раз от нашего подхода, и в данном случае вот наш центр в Казани постулирует, мы даже говорим о неком уже такой казанской школе КПТ, в которой мы определяем, что лечение все-таки психоэмоциональных расстройств, фактически лечение нашей психики, надо заменить слово «лечение» на другое, более понятное, исправление, и вообще максимально отойти от медицинской модели. Почему? В чем здесь принципиальная, скажем так, важность, да? При этом сохраняя понятие протокола. Потому что при лечении, когда вы являетесь пациентом, это пассивная роль. Вы пришли к врачу, все, дайте мне таблетку, она что-то там сделает, важно только подобрать себе специалиста, который даст мне правильную таблетку. Потому что если даст неправильную, со мной случится что-то плохое. Мое участие в этом минимальное, только не забывайте ее пить, верно же, так получается, да? А мы здесь больше, как раз, если уж и говорим, есть в медицине такое понятие, как реабилитация или реабилитационная медицина, где как раз участие пациента максимально. Есть врачи-реабилитологи, которые занимаются с такого рода пациентами, например, после всяких травм, аварий, восстанавливая и возвращаем нарушенные те или иные функции. То же самое происходит в данном случае в КПТ и в исправлении вот этих самых психических нарушений, будь то паническая атака, паническое расстройство, да, когда человек вроде не должен испытывать панику, хотя это нормальное состояние испытывать панику, и вообще в некоторых случаях испытать паническую атаку – это просто способ регуляции как бы организма. Другое дело, когда ты начинаешь испытывать ее на ровном месте, это очень неприятные переживания. То же самое касается там, депрессии, например, от которой, если невротику рассказать про депрессию, он уже там в полуприсмерти лежит. Да? Хотя, по сути дела, у депрессии тоже есть очень важный такой механизм защиты нашего организма. Но это когда наша голова рукам покоя не дает, да, и мы раз за разом, как говорится, как те ежики, колемся, плачем, но жрем кактус, вот чтобы мы его перестали есть, этот самый кактус, и приходит депрессия. Тогда все-таки наконец-то нам уже не хочется ни кактуса, вообще уже ничего не хочется. Вот, но желательно все-таки не доводить себя до таких крайностей, и вот этому как раз и учат КПТ. Что же касается понятия протокола, то есть, опять же, резюмируя, КПТ как метод – это не про лечение, это про исправление, да? И мы работаем не с психологическими проблемами, хватит уже бояться этого слова, мы работаем именно с проблемами и с расстройствами психики, но психику мы понимаем как набор процессов. Это не какой-то орган, это не как ваша почка, сердце или печень, что-то там за ним могло, да? А психика – это набор процессов, психических процессов. Они разделены на три больших группы – познавательные, эмоциональные и волевые. И вот с ними там что-то не так. Они как-то не так уже выполняют ту или иную функцию. И вы заходите, что называется, не туда. Вот. И наша задача в этом разобраться, каким образом. В фокусе ваше мышление, ваши эмоции, чувства и ваше поведение. И, конечно же, все равно ваша физиология, особенно это касается, например, того же самого ВСД. Но исправляем мы это вот определенными методами, техниками, которые упорядочены в некую систему. Эта система и называется протоколом.
Отлично. Ну, мы обещали подключать наших слушателей. Давайте я все-таки несколько их ремарок зачитаю. Ну, во-первых, деревенский парень пишет: «Здравствуйте, гость». Григорий СПБ пишет: «Если так досконально копаться в мозгу, то у нас в армии служить некому будет, все негодные будут». Это, видимо, по поводу нашего разговора в конце первой части о том, что заглядываем мы уже теперь с помощью МРТ в мозг, и не стоит так глубоко копаться.
Вот пример, Андрей, вот я сейчас прерву вас, да, это вот пример того, с чем работает КПТ. Это самое, что на когнитивные искажения, так называемое полярное мышление, да, что стоит нам обратиться внимание и заняться действительно как бы мозгом, никто в армию не пойдет. С чего взял это наш гость, совершенно непонятно. То есть это его представление базируется на каких-то его когнитивных ошибках. Какие? Вот наша задача, если бы он пришел на прием, собственно, и выяснить, с чего он так вот решил, да, причем сверхобобщил, что вот никто не пойдет. Может быть, как раз мы просто будем более точечно понимать, кому надо, а кому не надо.
Хорошо. И совсем такой по профилю нашей программы и по теме сегодняшний вопрос от слушателя 77-го. А как избавиться от клаустрофобии?
Ну, вот фобии, как говорят в клинической психологии, вот так ударение ставят, да, это, скажем так, нерациональный страх. Да, это ярко выраженный страх, но там вроде как избыточный, там, где его вообще не должно быть, да. То есть, в принципе, закрытое пространство, знаете ли, если каждого из вас сейчас положить, например, в нечто напоминающее гроб, я думаю, многим из вас будет некомфортно.
Я сразу испугалась. Вот тут тоже
сейчас половина отринула от приемников, подумав: господи, кого вы пригласили в эфир сегодня? Ну, так, чтобы вот, как говорится, идем сразу на выше, называется, да? Так вот, видите, мы только представление. Вот Вера еще ни в каком гробу не лежит, у нее только в голове картинка эта, что называется, да, собственно, у меня тоже. А если это, Вер, мы еще вас не закапывали, то есть мы еще даже не кидали тот гроб туда. А, уже закапывали.
Да. Ну, в моей голове уже как бы, да, я представила.
А, уже и закопали.
Назад дороги
да.
нет,
причем,
и я с ужасом.
Да, причем, заметьте, я-то не предлагал Веру бедную закапывать, я даже не предлагал ее крышкой накрыть, я предлагал просто ее положить туда в гроб, вот, уже стесненно. А она уже сама меня это сделала.
В предмет, не в гроб, а в предмет гробоподобный.
В предмет гробоподобный, да. И уже мы чувствуем себя стесненно. Например, многие чувствуют себя очень дискомфортно, проходя то самое МРТ, о котором сегодня говорил Андрей в первой половине, да, потому что там вот въезжаешь в такую узкую штуку, вот, и это вполне естественно нормальная реакция, потому что мы ограничены в свободе. Но клаустрофобия как нарушение заключается в том, что такой человек начинает избыточно чувствовать страх и даже ужас и панику, например, в лифте, в машине, в туннелях, то есть в любых закрытых пространствах более-менее, там, в самолетах. В данном случае лечится это с помощью сначала протокол включает в себя анализ, то есть надо понять, откуда вообще взялся этот страх, потому что изначально все люди рождаются в этом случае конкретном как табула раса, чистая доска, да, а вот потом в силу нашего возраста, роста, развития возникает так называемое программирование человека, то есть мы учимся на учение еще, как говорят психологи, да, вот, и надо понять, на каком из этапов произошел сбой и в чем вообще заключался, была ли это какая-то травма, был ли это какой-то опасный рассказ, а может просто в ненужном возрасте человек посмотрел не то кино, да, и у него вот эта вот тема тоже возникла. И дальше уже поведенческими методами будем переучивать, вот, меняя одну реакцию на другую. И в какой-то момент человек понимает, что... То есть он уже рационально понимает, что ничего страшного в лифте нет, но войти в него он не может.
Хорошо. А если вот наш слушатель задал такой конкретный вопрос, как избавиться от клаустрофобии, может быть, мы дадим такое вот видение, вообще когнитивно-поведенческая терапия, вне зависимости от волн, да, и методик, которые, с которыми мы работаем, какие вообще проблемы она может помочь решать?
То есть не в... правильно я понял, что не только с клаустрофобией, а вообще?
Да, не только с клаустрофобией. Да. То есть, вот, ну, например, да, просто... вот люди спрашивают, вот с ВСД можно, например, прийти к КПТшнику?
Да, я считаю, что это как раз ВСДшнику только туда и надо идти. То есть, когда он прошел уже всех врачей и понял, что здесь явно есть ограничения, но сколько раз он ходил к неврологу, например, столько раз ему выписывали какой-нибудь миксидол, мельгаму и какой-нибудь электрофорез, и на этом все дело ограничилось. А подчас это ограничивается, например, ну, вот у вас тут остеохондроз, ну, у кого его нету? Ну, не знаю, ну, попейте пустырничек, все будет нормально, да? Вот. Или, допустим, ну, раз в полгода проходите, пожалуйста, иглоукалывание или еще какую-то подобную телесную процедуру. Ну, то есть, в любом случае, человеку что-то дают, но состояние сильно как бы не улучшается. В этом случае как раз подключение когнитивно-поведенческой терапии может значительно улучшить состояние. Мое мнение такое. В некоторых случаях удается добиться вообще 100% результата, то есть вообще человек перестает и мыслить себя ВСДшником, и страдать от этих приступов, и вообще циклиться на этой как бы проблеме. Да? То есть фактически он считает себя здоровым. При этом самое-то интересное, что часть симптомов у него сохраняется, только теперь он их не катастрофицирует. Как стучало у него время от времени сердце, так оно еще и стучит у него, да? Но он теперь этому скорее радуется, чем печалится. Но, на мой взгляд, то лучше, чтобы сердце стучало, чем не стучало. Как вы считаете, Андрей Евгеньевич?
Мне тоже так кажется, что лучше, чтобы стучало. Да. Хорошо, а вот
поэтому
вы сказали...
ВСД, да.
Понятно. А вот вы сказали ВСД, потом говорили депрессия, да, собственно, Аарон Бек, да, один из отцов-основателей, начинал с терапии депрессии.
Я начинал, да. Смотрите, вот в общем виде, вот у нас в центре мы разделяем помощь людям на два больших кластера. Это то, что называется неврозы, и то, что называется депрессия, да, то есть мы не фигурируем диагнозом и считаю, что диагноз не объясняет проблемы человека. Слово «невроз» тоже, по сути дела, проблему не объясняет. Но мы просто разделяем это, чтобы людям все-таки было понятнее, потому что большинство из нас, вообще вот всего народонаселения, оно привыкло мыслить медицинской моделью. Потому что с самого детства кто нам помогает с нашим здоровьем? Врачи.
Да.
И нам в голову не приходит, что во многих случаях нам нужен не врач, а психолог. Только не тот, вот, который собирает стадионы. Здесь все-таки я бы, знаете, тоже разделял, что не все психологи одинаково полезны. А психология – это все-таки наука, хоть и есть там много от искусства, и, может быть, даже где-то и от вот такого актерского искусства, да, но все-таки это, в первую очередь, наука, да. Поэтому, к сожалению, сама профессия психолога у нас у многих среди клиентов, среди людей, она дискредитирована. Ну, тут уж что поделать. Поэтому ищите, так сказать, когнитивно-поведенческих психологов, скажем так, да. И вот здесь вот в неврозах ключевая проблема – это тревога. Это вообще бич современного общества, тревожных расстройств в популяции. Например, в Америке проводят такие исследования периодически, и вот уже к 2020 году больше 30%, то есть получается каждый третий страдает от хронической тревоги. А за тревогой, как следствие, тянутся цепочкой так называемые, например, психосоматические заболевания. Да? И вот, кстати, четвертая волна КПТ, вот та самая нейрофизиология, она очень хорошо объясняет, как, собственно, это происходит, почему. Она объясняет вопросы дифференциальной диагностики, отличий в мозге, да, ну, например, межполушарных отличий, да, то есть изучает, каким образом это можно использовать, да. И возвращаясь к нарушениям, какие нарушения, то есть это вот многочисленные неврозы, тревожные расстройства, панические расстройства с агорафобией, без агорафобии, различные навязчивости, то, что определяется у медиков, у психиатров рубрикой обсессивно-компульсивное расстройство, хронические болевые синдромы, та же самая фибромиалгия, для нее уже у неврологов в протоколе, в их медицинском значится как основной метод лечения – когнитивно-поведенческая терапия. То есть уже медики берут это на вооружение. Да?
Фибромиалгия – это, если я не ошибаюсь, возникновение болей, да, в разных частях тела, не связанных,
да,
там, с какой-то либо, ну,
патологией,
как травмой,
патология, да, какого-то органа. Да. То есть болит и все. А изучают человека, непонятно. Вот есть даже там диагностические критерии. Вот такое современное достаточно. Мигрения, например, да.
А вот мигрень тоже очень распространенная, мне кажется.
Ну да, главное, да, кто не страдал, что называется. Именно здесь, особенно когда хронические. Но сюда же относится и хроническая, это знаменитая эта семерка психосоматики. Мы о ней как-то говорили, по-моему, даже в эфире можно поднять, так сказать, эфиры, да. То есть... Да. Те же самые тонзиллиты хронические, болезни уха, горла, носа. Но в первую очередь это горло, это те самые, вот, все, что заканчивается потом удалением миндалин. А в основе своей, может быть, надо было бы человеку поработать с когнитивно-поведенческим психологом, глядишь, и не надо было бы ничего удалять, что называется, да? Ну, тензилиты мы знаем, как лечат, это там всякие перегородки якобы, человек делает операцию, а все равно все то же самое. Это же касается и астматических состояний, да, потом, что у нас там, псориазы, нейродермиты, то есть заболевания кожи, тоже получается, что здесь очень много есть именно от психики, а она уже влияет на тело, да. Вот. Ну вот, наверное, из таких вот то, что на скидку, вот я перечислил.
Ну да, тоже можно, ну, одна тут ремарка довольно такая, не знаю, забавная, ироническая, может, и не очень. Григорий тоже продолжает, сейчас, одну секунду, ускакало сообщение. Я пишет, в психоневрологическом институте целый месяц свой мозг исследовал, по результатам меня в армию не взяли. Ну, да.
Наверное, непонятно, вот, позитивно эта новость,
да,
для вас или как?
Была бы моя воля, я бы вообще бы людей в армию не брал, а сделал бы армию профессиональнее. Но это,
ну, да,
это чисто мое оценочное суждение. И там бы их исследовал вдоль и поперек. В том числе с помощью профессиональных психологов. Вот,
ну,
потому
да,
что зачем нам... Вы слышите тут периодически, что какие события с призывниками? Если когда-нибудь кто-нибудь был в военкомате, видел, как 18-летних, как там проводятся эти все исследования, вот, а потом какие-то расстрелы поразительные,
ну, да,
происходят. Вот,
значит... Это, кстати, тоже большая проблема, на мой взгляд, в обществе, и хорошо, что такая радиостанция, как говорит Москва, как средство массовой информации, хотя бы вот приглашает научно ориентированных психологов, потому что, на мой взгляд, в этом... Очень хорошо, что в МЧС уже давно этим озаботились, но вот в армии я бы ввел штатно вместо вот этих непонятных политработников, как-то они там по-другому сейчас называются, воспитатели или чего-то, там должны,
ну,
быть,
да,
штатные психологи, потому что армия, безусловно, место, знаете ли, не поплакать, это стрессовый институт и работа стрессовая. Чего же говорить про новобранцев, когда даже профессиональные военные страдают и от ПТСР, это посттравматическое стрессовое расстройство, да, если перевести на русский. Вот.
Да.
Кстати, я еще не упомянул, что вот когнитивно-поведенческая терапия отлично работает и с нарушениями например, со стрессом вообще, то есть это по снижению стресса. Мы знаем, что стресс вообще штука полезная, но проблема заключается в том, что мы сами того не замечая, сами себе устраиваем дистресс, то есть у нас слишком много его, да, вот то, что мы говорим, стрессуем, да, и умение регулировать уровень стресса, вне зависимости от того, что вокруг нас происходит, ну, например, выключая радиоприемник, когда там звучат новости, которые тебе каждые полчаса сообщают, сколько еще народу отправилось, так сказать, в паровоз в результате коронавируса. Зачем об этом слушать, совершенно непонятно, да? То есть можно просто выключить приемник и перестать на эту тему обращать внимание. Тебе уже сказали, носи маску, вот, что, вызывай скорую, все. Мне этой информации более чем достаточно. Все остальное – это уже перегруз.
Вот, и здесь это уже пошли советы от психолога.
Да, это уже советы от всех. Но здесь фактически действительно, ну вот я сейчас, ладно, не будем мы это поднимать тему, но вот я сейчас послушал новости и узнал новость, которая мне совершенно не нужна. Вот она сегодня первой шла между, в перерыве, да. Я сижу в Казани, зачем мне это знать вообще, где там что-то случилось в Москве? Ну, случилось и случилось, да ради бога.
Я-то тут. Ну, это потому что говорит Москва, а вы слушаете, говорит Казань.
Да, ну потому что новостная радиостанция. Нет, но дело в том, что даже из Казани все равно идут федеральные новости. Если что-то случается с лицом федерального значения, вам все равно об этом расскажут. Но мне это совсем не нужно. И проблема 21 века и наших детей как раз заключается в том, что мы не учим их справляться с информационным перегрузом. От этого те же самые тревожные расстройства, которые потом результируют в то, что мы называем вегетососудистой дистонии или там синдромом вегетативной дисфункции, только множится, да. И вот с этим-то и надо разбираться. Ну, вот как-то так.
Конечно. Вот Григорий написал нам такую вещь, может быть, он так с улыбкой это написал, что если досконально копаться в мозгу, да, то в армии никто служить не будет. А ведь, ну, если так даже не по-научному рассуждать, ну многие же наверняка слышали, что у многих современных молодых людей, ну, как бы сказать, не очень хорошее здоровье. Причем здоровье как физиологическое, и здесь, если послушаете наши медицинские программы, вы поймете, почему у них не очень хорошее здоровье, чисто вот на физиологическом уровне, так и психологически, потому что и переизбыток информации, ну и всякие разные другие там особенности воспитания, волны, так сказать, там демографические. Это отдельная история. Вадим нам тут написал сообщение в СМС. Я его не буду читать. А, Вадим, а вы скажите, в чем, собственно, ваша претензия? Вот вы можете более конкретизировать?
Да, мне пока просто он интересно. Конкретизирует, я хочу успеть, Андрей, имея двух химиков на связи, да, скажите мне, пожалуйста, да. Глутаминовая кислота и глутамат – это одно и то же?
Глутаминовая кислота, у нее есть соли, ну, как у любой кислоты, как у серной кислоты сульфаты, да. А вот глутаминовые кислоты, вот соль глутаминовой кислоты натриевая – это глутамат натрия.
И вот калиевая, смотрите, спасибо, что вы, калия. Вот, смотрите, хорошо, что вы мне это объяснили. Казалось бы, странный вопрос от психолога, да еще и химика. Вот это и есть четвертая волна КПТ, когда Содружество наук дает ответы на вопросы. Например, глутамат, насколько я правильно понимаю, сейчас очень активно используется в качестве пищевых добавок. Я правильно понимаю?
Да.
Опять же, вопрос химикам.
Да, эта пищевая добавка, она очень часто используется,
да,
в чипсах.
А вот смотрите, какое положение открывает нейрофизиология, что глутаминовая кислота является одним из важных представителей класса возбуждающих аминокислот. И по сути, 80% всех импульсов в головном мозге стимулируется двумя нейромедиаторами. Глутаминовой кислотой, вот этой самой, и гамма-аминомасляной кислотой, тем самым ГАМП, да, который выполняет в организме функцию ингибирующего медиатора, центральной нервной системы. То есть, по сути
Олег
дела...
Леонидович. Да. Да, простите, придется вас прервать, потому что у нас совсем меньше минутки, но я надеюсь, что я ваш посыл уловил, вот, и нашим слушателям, самое главное, вы не бойтесь глутамата, да, это просто действительно активирующий нейромедиатор, он действительно отвечает за проведение большого процента импульсов в мозгу. Вот. И, наверное, наш гость хотел сказать, что в результате, если его будет там слишком много, то это будет приводить к избыточной тревоге.
Да, я хотел сказать, что если вы человек уже в тревоге, вам стоит задуматься, стоит ли вам есть так много чипсов, пить кока-колы, где еще много кофеина к тому же, да? То есть стоит обратить внимание на еду. Вот да? Об этом и просто... есть четвертая волна КПТ.
Отлично. Значит, предлагаю завершать. Спасибо большое, Олег Леонидович. У нас в гостях был Олег Глазунов, психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и руководитель психологического центра когнитивно-поведенческой терапии Павла Федоренко. Услышимся в следующую субботу. Спасибо.